Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Россия и Япония обменялись жесткими заявлениями в День северных территорий. Ситуация в Египте постепенно нормализуется. В Саратовской области ликвидированы по меньшей мере две преступные группировки, в которые входили в том числе и государственные чиновники. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Россия и Япония обменялись жесткими заявлениями по территориальной проблеме вокруг Южных Курил. В Токио сегодня прошли митинги у посольства России, а в Москве к японским дипломатам наведывалась прокремлевская молодежь. С подробностями Данила Гальперович.
День северных территорий с начала 80-х годов, отмечаемый в Японии, в этом году прошел особенно бурно. Японские праворадикальные организации у посольства России в Токио громко требовали от Москвы отдать 4 острова Южных Курил, и если в прежние годы дальше криков в мегафоны дело не заходило, то в этот раз молодые люди в военизированном облачении изрисовали, а потом разорвали российский флаг. Японский премьер Наото Кан также не устранился от участия в митинге с требованием возвратить Южные Курилы и на этом митинге раскритиковал прошлогодний визит Дмитрия Медведева на спорные территории, назвав его непозволительной грубостью. На это в Москве прореагировали довольно резко. И министр иностранных дел России Сергей Лавров даже обвинил правительство Японии в финансировании радикальных группировок.
Я читал сообщения о тех выражениях, которые прозвучали сегодня из уст японского руководства. Эти выражения явно не дипломатические. Они резко контрастируют с той вежливой тональностью, с позитивной тональностью, которая была характерна для встречи премьер-министра Наото Кана и президента Дмитрия Медведева в Йокогаме осенью прошлого года. Не знаю, может быть, это связано с тем, что сегодня отмечается так называемый День северных территорий в Японии. Может быть, японское руководство решило не отставать от японских неправительственных организаций, которые на этой ниве подвязаются и которые в этом году демонстрировали особенно разнузданно, абсолютно в неприемлемых формах. Особенно печально и прискорбно, что японское правительство не только финансирует эти неправительственные организации, но и в последний год увеличило такое финансирование. Мы по-прежнему готовы, как мы не раз об этом говорили, самым тесным образом сотрудничать с нашими японскими соседями в реализации конкретных проектов в этих регионах Российской Федерации. Готовы мы продолжать и всестороннее взаимодействие с Японией, всесторонний диалог с Японией по всем другим вопросам, включая вопрос о заключении мирного договора на основе тех подходов, которые президент Медведев изложил премьеру Наото Кану в Йокогаме. И, конечно же, исходя из того, что необходимо вести такой разговор на основе безусловного признания итогов Второй мировой войны.
Реакцией одного Сергея Лаврова дело не ограничилось. О походе прокремлевской молодежи к посольству Японии в Москве радио «Свобода» рассказала комиссар наших Мария Кислицына.
Хотели передать премьер-министру Наото Кану учебники по географии и учебник по истории и карту мира, на которой Курильские острова относятся к Российской Федерации. Собственно, это же написано в учебнике географии, а в учебнике истории написано, что по контрибуции после Второй мировой войны Курильские острова отошли Советскому Союзу. И это мы хотели, эти книги и эту карту мы хотели передать премьер-министру, чтобы он ознакомился с тем, как на самом деле выглядит сейчас картина мира. И книги и эту карту у нас не приняли, аргументировав это тем, что служба охраны посольства считает, что эти книги могут иметь опасность для, собственно, посольства Японии или, может быть, даже для самой Японии. Книги и карта будут отправлены премьер-министру по почте.
Мария Кислицына абсолютно уверена в том, что поездки российских официальных лиц на Южные Курилы, а вслед за Дмитрием Медведевым там побывали первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр регионального развития Виктор Басаргин и министр обороны Анатолий Сердюков, должны восприниматься всеми как вполне нормальная вещь. По словам комиссара движения «Наши», глава государства все сделал правильно.
И в том числе японцы не должны считать, что Россия когда-либо будет сдавать свои позиции. С дружба дружбы, но отстаивание наших территорий всегда было приоритетной задачей руководителя страны. И это было прежде, и это будет после Дмитрия Анатольевича. Поэтому, на мой взгляд, он сделал абсолютно верно, потому что, ну, грубо говоря, просто не должно быть заблуждений на этот счет. Там каких-то перезагрузок отношений, сдавания позиций, это неправильно. Конечно, президент в первую очередь должен думать о территориальной целостности своей страны, а вообще об интересах своей страны.
Ни одно поколение российских политиков за последние 20 лет делало шаги диаметрально противоположные тем, которые так легко позволили себе нынешние руководители России. Последний президент СССР и два первых российских президента всегда давали понять Токио, что признают наличие территориальной проблемы. И никто из них не задевал чувства японцев, прогуливаясь по островам, которые в Японии считают своими. Михаил Горбачев первым признал то, что проблема существует. Борис Ельцин призвал решать территориальный спор на основе законности и справедливости и положил начало встречам с японским руководством без галстуков. А Владимир Путин даже намекал, что Москва готова вернуться к советско-японской декларации 1956 года и отдать японцам два острова из четырех, как в этой декларации и записано. Впрочем, потом от этих намеков в Москве отказались, не в последнюю очередь потому, что из Токио четко прозвучал ответ о необходимости вернуть все четыре острова. Сотрудник Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин в интервью «Радио Свобода» говорит, что тупик в российско-японской территориальной проблеме очевиден.
Мы знаем, что японский политик, который сдается по вопросу в отношении Курильских островов, он не будет иметь шанса внутри Японии. Это просто старая эмоциональная проблема. Но то же самое с российской стороны. Попробуй, политик, скажи, что Курильские острова мне не важны. И поэтому две стороны уперлись друг в друга и проводят, так сказать, красную черту. Вот эти вот визиты, они показывают, что нет, даже и не надейтесь, что мы, так сказать, не сдадим здесь позицию. В свое время более благоприятной среде и с большими надеждами Ельцин говорил о нестандартном решении для будущих поколений. Но я думаю, что вот так оно и есть. Нестандартные решения для будущих поколений. Нужно разделить локальные, старые, различные интересы, особенно у таких традиционных стран, как Япония и Россия, с Курильскими островами. В этом затронуты патриотические сентименты. Вот. И общая перспектива совместной работы над безопасностью.
И все же не совсем понятно, почему российское руководство в последние месяцы решило свести на нет все, что было достигнуто в отношениях Москвы и Токио за многие годы. И если еще недавно в Японии про былой расцвет российско-японских контактов печально говорили «Сакура отцвела», то теперь «Сакура», похоже, засохла. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Против принятия закона протестовала оппозиция. В Москве Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. В Саратовской области при проведении милицейских операций задержаны 36 членов организованных преступных группировок, в том числе два государственных чиновника. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии «Исламского освобождения» Таджикистана. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в ходе акции оппозиции 19 декабря в Минске, передано в суд. В Египте, в Каире, Александрии и Суэце сокращен комендантский час, введенный 28 января из-за антиправительственных выступлений. В Балаково, Саратовской области, ликвидированы организованные преступные группировки. Взрыв в окрестностях афганского города Кандагар совершил смертник-подросток. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его автор и ведущий Андрей Шарый примерно через 15 минут подробно представит содержание сегодняшнего выпуска. Кроме этой программы, сегодня вечером в эфир «Радио Свобода» выйдет также «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом, передача «Время политики», ее ведущий Михаил Соколов, программа «Время гостей» и «Грани времени», программа, которую ведет Владимир Карамурза. Таковы наши передачи на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Расскажите, что пишет международная пресса по поводу завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, сегодня немало публикаций на эту тему. Ну, как бы это была основная европейская тема минувших выходных. И вот британская консервативная газета «Таймс» публикует довольно жесткий комментарий по поводу речи британского премьер-министра Дэвида Камерона на конференции по безопасности в Мюнхене. «Терпимость, демократия, диалог и честность – это основные британские ценности в течение поколений. Они лежали в сердце нашей политической структуры», – пишет газета. «Это те сдерживающие факторы, которые оградили Великобританию от фанатизма, столкнувшего Германию к фашизму и Россию к коммунизму. Это инстинкты, которыми Великобритания руководствовалась в отношении наплыва иммигрантов с других континентов и из других культур два поколения назад. Мультикультурализм, понимание того, что страна обогатится за счет того, что позволит всем сообществам сохранять и поддерживать их культуру, стиль жизни и систему ценностей, основан именно на терпимости и честности. К сожалению, все это провалилось», пишет газета в редакционной статье. «Вместо новых течений, которые сделали бы нашу страну богаче и разнообразнее, отдельные культуры остались отдельными. Сообщества превратились в гетто, моральные и физические. И что самое плачевное, пишет «Таймс», вместо терпимости, основанной на взаимном уважении, мультикультурализм привел к отторжению и атомизации. Некоторые меньшинства при отсутствии принуждения к интеграции не чувствуют и не хотят себя чувствовать частью британского общества. Дэвид Камерон в выходные призвал к мускулистому либерализму, который дает отпор неприемлемым взглядам и практике поведения, который поднимается на защиту и развивает ценности, определяющие британское общество: демократию, свободу слова и вероисповедания, законность, равные права для рас, полов и представителей сексуальных меньшинств. Камерон заявил, что больше организации, представляющие мусульман, не должны служить ширмой для проникновения экстремистов. И он настаивал на том, что осуждает не ислам и не верующих мусульман, а политическую идеологию исламского экстремизма. Газета называет его речь сильной, мужественной и отражающей те голоса, которые все шире раздаются в стране. Вызывает сожаление, что мусульманские лидеры Великобритании заявили, что речь вызвала у них разочарование, пишет газета. Это в то время, как делегация Саудовской Аравии на самой конференции в Мюнхене приветствовала слова британского премьера за их честность и сбалансированность. Такую оценку дает, напомню, британская консервативная газета «Таймс». Но, Андрей, все-таки большинство изданий, большинство газетных откликов на Мюнхенскую конференцию не о этой речи Дэвида Камерона по поводу мультикультурализма, а о проблеме Египта, которая изменила повестку дня этой конференции. Британская газета деловых кругов Financial Times замечает, что в Мюнхене уже не только американская администрация в лице госсекретаря Хиллари Клинтон, но и лидеры Германии и Великобритании заявили, что хотели бы, чтобы мирная передача власти в Египте началась немедленно. Правда, и Меркель, и Камерон предупредили, что не надо толкать Египет к выборам в сию минуту. Американская Washington Post замечает, что по поводу Египта на конференции царил диссонанс, и внес его Франк Уиснер, бывший дипломат, которого администрация Обамы направила, чтобы помочь процессу ухода Мубарака из офиса президента. Уиснер заявил, что, наоборот, Мубараку стоит пока остаться при своей должности. Уиснер больше не работает на американскую администрацию, замечает Washington Post, поскольку его поездка в Египет оказалась неудачной. И теперь он заявил участникам конференции в Мюнхене, что слишком частые призывы иностранцев к Мубараку уйти создают в кавычках негативные силы в Египте. Так оценивает итоги Мюнхенской конференции американская газета Washington Post.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». В Египте продолжаются манифестации оппозиционных объединений, требующих отставки президента Хосни Мубарака, хотя в минувшие выходные ситуация стабилизировалась, и страна медленно возвращается к нормальной повседневной жизни, рассказывает Александр Гостев.
В Каире на площади Тахрир в импровизированном лагере остаются тысячи манифестантов, заявляющих, что они разойдутся по домам, лишь когда президент Хосни Мубарак уйдет в отставку. В воскресенье правительство Египта во главе с новым премьер-министром Ахмедом Шафиком во время переговоров с руководителями оппозиции, представлявшими разные силы, сделало ряд предложений, которые, однако, были отвергнуты. Оппозиционные группировки заявили, что считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения политического кризиса. В первую очередь такой точки зрения придерживаются лидеры радикальной организации «Братья-мусульмане», которые впервые в истории, фактически выйдя из-под многолетнего запрета, встречались с высшими государственными чиновниками. Премьер Ахмед Шафик заявил, что считает, что многие требования демонстрантов на площади Тахрир уже удовлетворены. Отставка же президента Мубарака и роспуск действующего парламента, который протестующие отказываются признавать, так как считают, что прошедшие выборы в него были сфальсифицированы, это, по словам премьера, требование невозможное, противозаконное и не отвечающее, еще одна цитата, традициям египетского народа. Многие люди, напуганные недавними вспышками насилия, в результате которых погибли, по некоторым данным, до 300 человек и тысячи были ранены, начинают поддерживать план, согласно которому Мубарак может остаться во главе страны до сентября этого года, то есть до следующих президентских выборов, чтобы избежать вполне вероятного административного и экономического развала Египта. Вот несколько таких мнений.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос. Позвольте ему уйти достойно и досидеть свой срок на посту. Новое правительство позаботится о стране. Очень важно не допустить больше кровопролития и мародерства. Я считаю, что протестующая молодежь должна вспомнить, что самое важное – то, что Египет – наш общий дом.
Мы поддерживаем молодежь, поддерживаем эти демонстрации. С одной стороны, это их право протестовать. Но с другой стороны, Мубарак служил своей стране 30 лет. И мы теперь боимся, что если он внезапно исчезнет, в стране начнется безвластие, и простые люди так или иначе неизбежно пострадают.
В итоге правительство Египта объявило, что к началу марта все участники воскресных переговоров согласились создать специальный комитет из политиков и юристов, который займется изучением всех предложений о конституционных реформах. Египетские города постепенно возвращаются к привычной жизни. Вчера в стране впервые после почти двухнедельного перерыва заработали банки. Правительство Египта заявило, что каждый день из-за кризиса страна теряет приблизительно 310 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня стало известно, что Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. Гаев возглавлял московский метрополитен с 1995 года, рассказывает Павел Куравский.
Об отставке Дмитрия Гаева впервые громко заговорили сразу после того, как от должности мэра Москвы был отрешен Юрий Лужков. В декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. 3 февраля в СМИ появилась информация о снятии господина Гаева с должности, но в мэрии Москвы слухи о том, что Дмитрий Гаев ушел с поста начальника метро, комментировать категорически отказывались. 4 февраля аудитор Счетной палаты России Сергей Рябухин, представляя на пресс-конференции результаты проверки расходования бюджетных средств на транспортный комплекс Москвы за 2008-2010 годы, сообщил, что за этот срок в столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Представленные результаты проверки Счетной палаты свидетельствуют о том, что метрополитен в течение последних 3 лет увеличил выручку в условиях снижения пассажиропотока за счет повышения тарифов. На этой же пресс-конференции Николай Лямов, заместитель мэра Москвы по транспорту и дорожному строительству, слухи об отставке Дмитрия Гаева прокомментировал так.
СМИ уже опередили события, когда опубликовали то, чего не существует в действительности. Подняли ажиотаж вокруг этого вопроса, который под собой не имеет почвы. Сегодня вот получили материалы проверки, более полные уже. Они идут для анализа и выводов, а затем будет приниматься определенное решение, в том числе и кадровое. Поспешили вывод сделать о том, что это событие произошло.
И вот распоряжением правительства Москвы от 7 февраля начальником московского метрополитена назначен Иван Иван Беседин. С ним заключен трудовой контракт на 5 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Дмитрий Гаев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе. Депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков рассуждает о вариантах дальнейших действий следователей и прокуроров в отношении Дмитрия Гаева.
Знаете, сейчас очень важный вопрос заключается в том, это аппаратная интрига, направленная на то, чтобы на очень хлебное место вместо человека, аффилированного с Юрием Лужковым, поставить некого нового руководителя, либо это все-таки борьба за правду, за справедливость, и есть некое зло, которое должно быть наказано. Что произойдет с материалами, которые были подготовлены Счетной палатой, потом опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры России, они либо должны быть опровергнуты, даже обжалованы в суде, либо они должны стать предметом работы следователей. Все-таки давайте поймем, что закон один. И если было совершено преступление, а злоупотребление тоже является преступлением по действующему законодательству, должна быть неотвратимость наказания. Были уходы по собственному желанию или их не было, это не важно. Если окажется, что в очередной раз пошумели, статистика печально свидетельствует о том, что разоблачение Транснефти, опубликованные Навальным, куча публикаций о злоупотреблениях Лужковской команды, опубликованные на сайте Генпрокуратуры или Счетной палаты данные о злоупотреблениях в метрополитене с участием Гаева, пока я не вижу ни одного хотя бы показательного дела, которое было бы доведено до суда. Пока, к сожалению, ушел, уволился и забыли.
Сказал депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Научный руководитель НИИ транспорта и народного хозяйства Михаил Блинкин отмечает, что проведенный Счетной палатой аудит не самая главная проверка, которую надо провести в Москве.
Первый вопрос, который Счетная палата никак не может проверить, но который проверить абсолютно необходимо, это аудит градостроительной политики Москвы за последние 15-20 лет. Потому что мы наделали такого, вот взяли, застроили землеотводы, которые планировщики прошлого, умные, серьезные люди, оставляли, специально резервировали под скоростные автомобильные дороги, под наземные линии метрополитена. А мы взяли за 15 лет все и застроили. И смотришь какую-нибудь хорду, которую рисовали, а где ее строить? Там же дома стоят. Хорошие, 30-40-этажные. Вот аудит градостроительных решений, которые предопределили транспортные проблемы Москвы на ближайшие там полвека, да, вот это предстоит сделать. И еще предстоит понять, что там можно исправить бульдозером, а что вообще уже не исправишь.
Сказал Радио Свобода научный руководитель НИИ транспорта и народного хозяйства Михаил Блинкин. В рамках плана правительства Москвы по решению транспортных проблем столицы в 2011-2014 годах намечено строительство 53 километров новых линий московского метрополитена. Инвестиции в строительство и реконструкцию подземки, а также в обновление вагонного парка в 2011 году составят 56 миллиардов рублей. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 7:30 вечера, и я представлю краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В трех городах Египта, Каире, Александрии и Суэце сегодня сокращен комендантский час, введенный 28 января из-за антиправительственных выступлений. В это время большинство демонстрантов игнорировали комендантский час. В Каире они оставались на улицах все ночи. В городе Балаково в Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группы. Задержаны их лидеры, активные участники. На счету преступников, по мнению следствия, убийства, разбои и другие тяжкие преступления. Взрыв в окрестностях афганского города Кандагар совершил смертник-подросток. По данным местной полиции, среди погибших есть американские солдаты и афганцы. Число жертв и пострадавших уточняется. Президент Судана Омар Аль-Башир заявил, что признает результаты референдума о самоопределении юга страны. По предварительным данным, около 99% голосовавших выступили за независимость Южного Судана. Позже сегодня будут обнародованы официальные итоги голосования. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Против принятия закона протестовала оппозиция. В Москве Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, в ноябре вернулся к работе. С начала января Кашин проходил курс реабилитации в Израиле. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются в участии в массовых беспорядках. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж начинает сегодня через суд отстаивать свое право на дальнейшее пребывание в Великобритании, несмотря на требования Стокгольма о его экстрадиции. В Швеции Ассанжа обвиняют в преступлениях на сексуальной почве. Вы слушаете программу «Время свободы». Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска нашей программы, который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, Андрей Шарый. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы сегодня – это неожиданное осложнение российско-японских отношений, старый новый спор о принадлежности Курильских островов. Открою программу с этой темы. Российская внутриполитическая хроника, разоблачение бандитов в Поволжье, рассказ о городе Энгельс и городе Балаково, где милиция провела успешные операции. Связано ли это с политикой? Поговорим об этом сквозь призму недавних полицейско-политических разоблачений в столице Кущевской, городе Гусь-Хрустальный. Во второй половине часа прямой эфир из Лондона, слушание о выдаче в Швецию Джулиана Ассанжа, рассказ о том, как утихомириваются потихоньку массовые беспорядки в Египте, а ближе к концу часа интервью с московским журналистом Юрием Гейко, многолетним сотрудником «Комсомольской правды». Он выступил с открытым письмом к своему бывшему коллеге, бывшему руководителю администрации президента России Валентина Юмашева, администрации президента Ельцина. Поводом стало интервью Юмашева газете «Московский комсомолец». Гейко, обнародовавший письмо, которое вызвало бурную реакцию в интернете, обвиняет Юмашева в том, что действия клана Ельцина в конечном счете привели к деградации России и российской политики и обернулись приходом к власти коррумпированной путинской группировки. Давайте послушаем фрагмент беседы. Вы думаете, что ваше письмо каким-то образом изменит Юмашева?
Да нет, конечно. Я писал это не для него, поймите. Я писал это для людей. Просто я не мог держать в себе это. Это редчайший случай, чтобы Валентин давал интервью. И вдруг интервью огромное в МК по поводу юбилея Ельцина, я понимаю. И причем такое интервью, такое, ну я бы даже сказал, нагловатое. Что меня это возмутило до глубины души, и я не мог уже держать это в себе.
Ваше письмо наполнено очень мрачных предчувствий относительно будущего России. Вы не пугались сами, когда излагали все это на бумаге?
Не относительно будущего России, а относительно будущего той системы, которая выстроена властью. Я разделяю страну и государство. Мне повезло со страной. Но, к сожалению, с государством не повезло. Западная демократия все-таки нашей стране противопоказана. У нас начнется бардак и шатание, и всеобщая анархия. Нам нужна действительно, я не знаю, называйте как угодно, там просвещенная диктатура, авторитарная власть, там твердая рука.
Любая авторитарная власть, сильный правитель означает отсутствие контроля со стороны общества. Оканчивается это отсутствие контроля ровно тем, в чем вы сейчас упрекаете всю группу, стоящую у власти. Это кончается казнократством, воровством, и по-другому эта система не функционирует.
Русский человек, он все-таки заточен тысячелетиями, столетиями на справедливого царя-батюшку. А насчет контроля, вы правы, да, действительно, отсутствие контроля порождает. Другое дело, что страну управляли неэффективно. Когда начинался этот наш капитализм в начале 90-х, нельзя было так расслаивать общество, нельзя было закладывать такие принципы, которые впоследствии бы его так разделяли, так отделяли низы от верхов. В России это не проходит, невозможно и неправильно.
Журналист Юрий Гейко со своим пониманием пути развития России об открытом письме Валентину Юмашеву. Полностью это интервью, так же как рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Балаково в Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группировки, рассказывает Ольга Бакуткина.
По официальному сообщению ГУВД по Саратовской области, задержано 7 активных участников и лидер преступной группы, подозреваемые в совершении двойных, тройных убийств, разбоя, других тяжких преступлениях, а также 8 членов группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Операция по задержанию преступников проводилась в рамках декриминализации Балаковского района, о необходимости которой губернатор области Павел Ипатов заявил еще 2 месяца назад после ареста главы города Энгельса Михаила Лысенко. Его арест и обвинение в причастности к совершенному 12 лет назад убийству местного авторитета стали неожиданностью как для региональной прессы, так и для саратовской политической элиты. А в Энгельсе прошли митинги и пикеты в поддержку арестованного главы. Сам Михаил Лысенко связывает арест с предстоящими муниципальными выборами и намерен в них участвовать даже в статусе обвиняемого. В отличие от города Энгельса в Балакове, саратовские аналитики не видят политической подоплеки. Председатель общественного совета города Балакова Юрий Каргин отрицает также аналогии с событиями в станице Кущевской, появившиеся в прессе.
Никакой связи с муниципальной властью здесь нет. Какой-то политической подоплеки не прослеживается. Люди, которые задержаны, они достаточно известны, и когда-то они звучали раньше в криминальных сводках. Вот. Так что это просто раскрытие какой-то криминальной группы, только всего.
Говорить о тотальной криминализации, о сращении криминала с властью нельзя, на ваш взгляд, в Балакове?
Да нет, конечно, нет. У нас такого не существует, и, в общем-то, никогда не было. Может быть, с каким-то отдельными личностями это касалось. Вот. Но не так ярко, например, как это было в Кущевской истории, о которой все сейчас говорят.
В Балакове за прошедший год усилились протестные настроения жителей. Многотысячные митинги проходили под флагами партии КПРФ. Саратовский аналитик Алексей Колобродов связывает недовольство балаковцев скорее с социально-экономическими причинами, а не с засилием криминала.
Город – арена борьбы нескольких группировок, причем и властных, и единорусских. И при этом как бы с сильным влиянием тех же коммунистов. Город промышленный, город химический, атомный. Город, который настолько экологически неблагополучие, и при этом, конечно, социальное неблагополучие бросается в глаза. Поэтому, естественно, Балаково всегда такая болевая точка на карте губернии, и болевая и в политическом смысле тоже. Но я не думаю, что как-то криминальная ситуация влияет на эту боль. Она в Балаково не хуже и не лучше, чем у всех остальных.
Некоторые балаковские средства массовой информации связывают деятельность задержанных криминальных авторитетов с депутатами местного представительного органа. Поэтому, возможно, успешная операция правоохранительных органов будет использована в политической борьбе на предстоящих в марте муниципальных выборах. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор рубрики Ольга Серебряная.
Российские блогеры внимательно наблюдают за событиями в Египте. Интерес этот не просто внешнеполитический, поскольку еще месяц назад политическая ситуация в Египте многим казалась весьма похожей на российскую. Писатель Виталий Щегельский пытается выработать универсальный язык для описания авторитарных режимов.
Революционные ситуации всегда создаются усилиями самих же тиранов, руками, ручками и ручонками больших и маленьких мубараков. Оказавшись у власти, мубараки концентрируются на безопасности и комфорте и реализации детских страхов и комплексов. Дабы жизнь казалась понятной, спокойной, простой, необходимо, чтобы и политическая система была простой, монохромной. Государство – это я, или, как в нашем случае, государство – это я и еще один я. Так как управляться в одиночку невозможно, главный мубарак, назовем его лидером нации, подбирает себе в помощники других мубараков, пониже и пожиже. Возникает популяция мубараков, правящая партия. Все свои, и всем кормиться нужно. Вслед за лидером выводок тянется к экономическому корыту – хозяйствовать. Монохромность политической системы выпрямляет извилины экономических отношений. Если государство – это я, то и экономика – моя. Возникает умилительная ясность и простота, наступает эпоха стабильности. Хорошо всем. Всем без исключения мубаракам. Что до остальных, то им предлагается деградация. 3 бесплатных телеканала, виртуальный кусок земли, орбидол от свиного гриппа. Пусть плодятся и размножаются. Чем дольше мубараки у власти, тем хуже для их страны, тем очевиднее общая деградация и тем плачевнее участь самих Мубараков.
Американская политическая благосфера празднует столетие Рональда Рейгана. К юбилею создан специальный сайт. В консервативных блогах появились подборки классических публикаций о Рейгане и коллекция ссылок на юбилейные статьи. Размышления о 40-м президенте США выкладывают в сети рядовые блогеры. С восхищением пишет о Рейгане Кен Тейлор, автор блога «Либеральная ложь. Консервативная правда».
Президентство Рейгана отмечено активными противостояниями коммунизму, за что его и критиковали. Хотя законодатели и пресса не разделяли его жесткую позицию в отношении Советского Союза, мы чувствовали себя в безопасности, зная, что пока он у руля, Америке ничего не грозит. Мы росли в ядерный век, холодная война только начиналась, и для нас эта уверенность имела огромную ценность. Я хорошо помню Карибский кризис, мне никогда не забыть учебные тревоги, когда нас заставляли нырять под парты и прикрывать голову руками. Мне не стыдно признаться, что я плакал как ребенок, когда в июне 2004 года следил по телевизору за его похоронами. Я действительно потерял члена семьи и человека, определившего мои консервативные взгляды.
Моника Робертс, писательница, гражданская активистка, афроамериканка и транссексуалка, относится к Рейгану иначе.
Правые на этой неделе отмечают столетний юбилей своего святого заступника. Дым коромыслом, афроамериканцам дела до этого нет, мы его не выносим. Рейган был расистом, и если кто-то будет спорить и говорить, что это он объявил день рождения Мартина Лютера Кинга национальным праздником, я отвечу, Ронни был против этого закона и подписал его только потому, что знал, что Конгресс все равно преодолеет его вето. Рейган называл Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы террористической организацией и поддерживал режим апартеида. В основной своей массе афроамериканцы его презирают. Он открыто препятствовал реализации наших гражданских надежд и устремлений.
На портале The Huffington Post глава Института за американское будущее Роберт Боросаш анализирует, как в президентство Рейгана реализовывался набор консервативных принципов о сокращении расходов, снижении налогов и поддержке семейных ценностей. По мнению Боросажа, консерваторы все сделали неправильно.
Сокращение расходов было извращено, потому что Рейган удвоил военный бюджет. Он почему-то верил, что военные издержки ведут к дефициту. Снижение налогов превратилось в серию налоговых льгот для богатых. Рейган считал, что это приведет к росту оборота, но на деле это привело только к неравенству. Семейные ценности с особым цинизмом использовали, чтобы разрушить гражданскую солидарность, и жертвами стали чернокожие американцы, женщины и гомосексуалисты. Рейган с его голливудскими замашками был прожженным циником. Он был единственным разведенным президентом, посвящал крайне мало времени своим детям и в церковь, как правило, не ходил. Потворствуя правохристианским убеждениям, сам он никогда их не разделял.
На сайте «Радио Свободы» к юбилею Рейгана помещена колонка Александра Генниса, который пишет.
Столетие Рейгана объединило, пусть ненадолго, две Америки – красную и синюю, республиканскую и демократическую, ту, которая им клянется, и ту, которая не признает его наследство, прежде всего, рейгономики. В день юбилея, однако, все признают одно – в Белом доме Рейган был популярным президентом, после него – великим. Следуя поэтике вестерна, его любимого голливудского жанра, Рейган разделил добро и зло и сказал, что свобода стремительно и неизбежно приведет к победе первого над вторым. В то время, когда Красная Армия была в Афганистане, Андропов в Кремле, в это, по-моему, верили два человека, второй Солженицын. Но за три прошедших десятилетия мир действительно изменился. В более чем 100 странах произошли народные восстания. Обрушились 85 авторитарных режимов, 62 страны стали демократическими. Конечно, не все перемены привели к лучшему. Понятно, что не все они оказались бесповоротными. И все-таки в нашем веке, как обещал Рейган, больше свободы, чем раньше.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. В Каире Александрии Суэце сокращен комендантский час, введенный 28 января из-за антиправительственных выступлений. Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. В городе Балаково Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группы. На их счету, по мнению следствия, убийства, разбой и другие тяжкие преступления. Взрыв в окрестностях афганского города Кандагар совершил смертник, подросток. Среди погибших есть американские солдаты и афганцы. Число жертв и пострадавших уточняется. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что признает результаты референдума о самоопределении юга страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо 50. Не все передумали, как Волочкова и Буйнов.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о стоимости демократических идеалов.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Скучно без Вентилова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В течение января рост потребительских цен в России составил 2,4%. Это максимальный уровень месячной инфляции за два последних года. О главных ее факторах в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Рост потребительских цен в России в течение января не только стал максимальным за два последних года, но и превысил тот же прошлогодний показатель сразу наполовину, а в годовом исчислении, то есть к январю 2010 года, он составил 9,6%. К таким факторам, как традиционный для конца очередного года всплеск расходов бюджета или интервенция Центрального банка на валютном рынке, в последние месяцы добавились внешние, связанные в частности с ростом мировых цен на продовольствие. Однако в январе проявились не столько они, сколько именно внутренние факторы, считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я считаю, что январская инфляция 2,4% – это в основном результат бюджетных расходов. Напомню, что в декабре прошлого года бюджет израсходовал практически 18% годовой суммы. То есть, если бы расход не был равномерный, это должно было бы быть примерно 8%. То есть, 10% бюджета ушли в рост цен. Интервенция Центрального банка, печатание рублей, это скорее активность была в первом полугодии прошлого года, и именно эта активность поддерживала инфляцию в конце прошлого года. Сейчас же основной фактор – это бюджетные расходы, и не думаю, что это была всеобщая потребительская инфляция.
Для сдерживания роста цен в стране и удержания инфляции в прогнозируемых пока на 2011 год пределах 6-7%, Центральный банк России, как заявил в пятницу его председатель Сергей Игнатьев, готов повышать как свои процентные ставки, так и нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Одновременно Банк России намерен продолжить расширение валютного коридора для российского рубля. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, канал процентных ставок, он действительно в России не работает. С чем это связано? Связано с тем, что Центральный банк фактически воздействует напрямую на объем предложения денег, поэтому стоимость денег, то есть сама процентная ставка, она как бы вытекает из этого изменения предложения денег. Меняя саму процентную ставку, Центральный банк в России не может изменить динамику денежных показателей, просто потому что система рефинансирования, она доступна очень ограниченному числу банков, кредитный рычаг не очень развит, то есть экономика, она по большому счету глуха вот к этим ценовым импульсам, да, к изменению стоимости денег, к изменению процентной ставки. По поводу валютного курса, значит, вообще говоря, валютный курс не имеет своей прямой цели управления инфляцией. И, насколько я знаю, те расчеты, которые были применены к России, они, в общем-то, показывали, что инфляция держится устойчиво высокой и в периоды, когда мы наблюдаем укрепление рубля, и в периоды, когда мы наблюдаем ослабление рубля. То есть, насколько я знаю, не выявлена какая-то четкая корреляция между именно изменением валютного курса и темпом роста цен.
На ваш взгляд, какие факторы инфляции могут в большей степени проявиться в России в ближайшие месяцы? Внутренние или внешние?
Мне кажется, что российская экономика, она по-прежнему, что называется, не готова переварить то предложение денег, которое потенциально российский банковский сектор, центральный банк, они готовы обеспечить. И именно поэтому мы наблюдали отток капитала, и именно поэтому я считаю, что такие внутренние факторы инфляции, скорее всего, не очень серьезные. Мы видим, что кредитные растут не очень быстро, и темпы денежной массы тоже не очень быстро и замедляются. С другой стороны, есть проблемы внешних факторов. Мне кажется, что применительно к 2011 году, конечно, фактор роста мировых цен, в частности, на сельскохозяйственную продукцию, вот этот фактор, он, конечно, является наибольшим риском. И Россия здесь, к сожалению, будет, с одной стороны, и импортировать эту инфляцию с мировых рынков, и, с другой стороны, мы видим, что, в общем, ситуация с нашим урожаем из-за 2010 года тоже остается неудовлетворительной, и запасы зерна, они не пополнялись. Поэтому я думаю, что продовольственная инфляция, она, конечно, является значительным фактором риска.
Импорт продовольственной инфляции с мировых рынков вряд ли станет доминирующим фактором роста цен в стране, возражает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Он полагает, что динамика инфляции будет зависеть в первую очередь от некоторых решений властей.
Я думаю, что можно выделить два основных инфляционных фактора, которые действовали всегда, не только в этом году. Это вот интервенции Центрального банка, которые теоретически могут снова возникнуть, тогда появится избыточная денежная масса в системе. И второе – это поправки к бюджетным расходам, к закону о бюджете на этот год. Если этих шагов не будет сделано, я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции. Уже ясно, что в феврале инфляция должна быть ниже. И более того, в этом году ожидается гораздо меньше объем печатания новых денег и вбрасывания их в систему, потому что при относительно высокой цене нефти, это то, что мы видим сейчас, около $100 за баррель, бюджетный дефицит становится меньше. Бюджет балансируется примерно при $105 за баррель. Это означает, что монетизация бюджетного дефицита, то есть вбрасывание дешевых денег в систему, может быть минимальной в этом году. Это с некоторым лагом может привести к снижению инфляции.
Инфляция в России в течение января составила 2,4%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен к уровню января прошлого года составил 9,6%. За весь прошлый год – 8,8%.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с материалами ежегодной конференции «Пути России», которая прошла в Московской высшей школе социальных и экономических наук. У микрофона автор рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В этом году акцент на конференции был сделан на проблемах, связанных с российской историей. В нескольких выступлениях речь шла о Великой Отечественной войне и о том, какая память о ней живет в обществе. Доклад Сергея Ушакина, профессора славистики и антропологии Принстонского университета США, назывался «Память переживания. Воспоминания о непрожитой войне».
Я пытался посмотреть на то, как формируется традиция празднования Победы последние где-то 5-10 лет. Есть любопытные методы, которые стали использовать, прежде всего, эхо Москвы в свое время, когда они начали делать День войны, когда они сращивали, с одной стороны, военную хронику, с другой стороны, личные воспоминания. Да, и мне это показалось важным, потому что что получается сейчас с историей войны, это у нас весь фактаж отвечает военная хроника, а эмоциональный настрой создается устными воспоминаниями, а между ними взаимосвязи практически не получается. В итоге, собственно, истории этой войны не получается. Есть либо кинохроника официальная, да, либо такие совсем личностные, персональные, локальные воспоминания. Общая история, которую могли бы разделить аудитория, там другие люди, которые не участвовали в этих событиях, этих практически не возникает.
Как вы думаете, с чем это связано? Почему именно таково отношение к войне, таково ее восприятие?
Мне кажется, потому что общего нарратива, общей истории войны так и нет пока. Все строится либо на отрицании той истории войны, которая сложилась там в позднесоветский период, то есть, да, вот там прославляли там того или другого третьего, мы теперь этого делать не будем. Либо, наоборот, будем продолжать эту же линию, и там Сталин герой и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что чтобы уйти от всего этого, люди в итоге акцентируют вещи, которые напрямую с идеологией не связаны. Собственно, поэтому личные воспоминания важны, поэтому вот я показал роли, где Родина вспоминает про ее маму, которая закопала кусок шифона, когда сдавали Тулу. Родина потом из этого куска шифона сделала себе платье, в котором она, собственно, и выступала. И там побеждала на Олимпийских играх.
Социологи отмечают, что празднование 9 мая – это один из любимых праздников россиян, является одним из немногих поводов, если вообще не единственным, для серьезной консолидации российского общества. Как вы думаете, почему?
Ну, вот я про это и пытался говорить. Да, понимаете, что это единственная точка, мне кажется, на теле онемевшем, в которой есть реакция какая-то, да, то есть народ это реагирует. Почему сказать сложно? Потому что, собственно говоря, молодому поколению это не очевидно. И мне кажется, вот, что для молодого поколения вот эту точку-то надо активировать. И мне кажется, вот это происходит в последние годы, когда целенаправленно, я не знаю, смотрели последние празднования Победы, сменили всех. Режиссер, который ставил праздничное действие, был парень молодой, который работает в Большом, то есть ему сколько, 20 с небольшим, да? Концерт, который они делали, там в основном участвовали артисты молодые и так далее. То есть ориентация идет на абсолютно молодую публику. И как раз именно потому, что для нее важная значимость этого праздника не
очевидно. И георгиевская ленточка, которую в основном молодые ребята делают, тоже связана с этим, да? То есть попытаться научить, но при этом как учат? Не дают им никакой собственной информации о войне. То есть речь идет о консолидации, о солидарности, о совместном распространении ленточки. Зачем? Что за эта ленточка стоит, непонятно. И за ней на самом-то деле ничего не стоит. То же самое и с песнями, с ритуалами. Для них это все, в общем, чужое, но вот через вот эти все массовые праздники они научаются. И вот так вот память-то и появляется. Потому что в 90-х же все так обрушилось, вся передача, да, этих традиций, там, нарративов и так далее, которые они могли бы знать. Власти сейчас вот пытаются этому учить. Не знаю, насколько это удачно происходит.
Насколько это важно для власти, на ваш взгляд? И зачем ей нужен этот праздник?
Нужен, потому что это единственный праздник, когда есть такая реакция, которую можно политизировать в определенном смысле. То есть консолидация идет вокруг политического события, то есть войны.
А почему эта консолидация все-таки не вокруг каких-то событий настоящего, а вокруг события прошлого?
Значит, события настоящие, наверное, значимых пока нет. Либо это события, для которых нет еще языка, чтобы сделать привлекательным. Книжка у меня недавно вышла, я там пытаюсь говорить о том, что одна из форм консолидации, вернее, только консолидация работает в России вот последние 15-20 лет, и это называется общество утраты, да? То, что сближает, это сближает ощущение утраты, ощущение потери, ощущение какого-то такого негативного опыта, который сводит людей друг с другом. Позитивный механизм у нас не работает.
То есть это негативная консолидация?
Нет, консолидация в итоге получается позитивная, но вокруг негативного опыта. Знаю, даже посмотрите, какие у нас песни поют. У нас радостных песен практически нет.
А что вы думаете о том, что называют российские власти попытками фальсифицировать историю, в частности, историю Великой Отечественной войны?
Мне кажется, они лучше архивы открыли, потому что историю-то во многом фальсифицируют, но, условно говоря, то есть дают свои версии, но потому что документов нет. И единственный способ развернуть какую-то дискуссию – это открыть архивы. Но до сих пор еще военные архивы вообще практически не раскрыты.
Профессор Принстонского университета Сергей Ушакин, гость рубрики «Общественное мнение». По мнению социолога, сближают российских людей прежде всего потери и отрицательный опыт. Именно потому так важна обществу память о Великой Отечественной войне.
«Общественное мнение», которое на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском программы работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Паньер, автор и ведущий программы Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Права человека при вертикали. Почему Совет по правам человека при президенте обрел новые полномочия, новых членов и новое название? И помогут ли нововведения гражданскому обществу?» Гость нашей студии в Москве, член Совета по правам человека при президенте, журналист Ирина Ясина, ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Городские власти, но при этом они не хотят...
Участники конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.